Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и, кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком обзоре почты. Программа выходит 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В испанской радиостудии с вами Александр Захария. Перед тем, как продолжить нашу программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и, конечно, величайших благословений Божьих. Итак, друзья, как всегда, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, слушатель. Сегодня, друзья, я продолжу мой ответ молодому человеку из Казани, Ивану Михайловичу. Мой ответ на прошлом обзоре почты, конечно, был неполным, и я решил продолжить этот ответ, потому что тема очень важная, которую затронул Иван Михайлович. Он писал следующее. «Дорогой Александр, я с большим интересом ежедневно присоединяюсь к вашим библейским лекциям и внимательно слушаю и ответ на письма и библейские лекции. Все прекрасно и хорошо, но вот все же, мне кажется, мы далеко отстали от реальности, ведь наши христианские церкви отошли далеко от мандатов Господа. Он сказал ясно и четко, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие, а мы сидим, и наши колени дрожат, и руки ослабели. Нам не болит, и не важно, что рядом с нами погибают люди и уходят в вечность неспасенными». Мне кажется, что верующие сегодня совсем довольны сами собой и не думают о других. Вот о чем я хотел вам написать и рассказать. Мне 33 года, и я недавно пришел к Иисусу Христу, и я хотел бы чем-то быть полезным и кому-то чем-то помочь, но еще не знаю как. Так пишет Иван Михайлович из города Казани. Я говорил, что у пророка Исаии мы читаем в 35 главе: «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащие». Я говорил о том, что использование наших членов делает нас сильными, а лень, напротив, слабыми. Многие из нас были бы сильнее, если бы мы употребляли наши члены, если бы мы работали больше. И я говорил о том, что многие из нас всю свою жизнь не приобрели ни одной души для Христа. Сегодня я хотел бы сказать, друзья радиослушатели и уважаемый Иван Михайлович, что у меня такое впечатление, что христиане в наше время очень довольны собой, хотя есть много причин думать противоположное. Читая биографии христиан, находящихся уже в вечности, я удивляюсь самому себе и могу только плакать при мысли, насколько я отстаю от таких мужей, а еще больше от моего божественного учителя Иисуса Христа. Если Мартин Лютер мог со святым бесстрашием смотреть опасности в лицо, то почему мы не можем этого? Если Кальвин мог орлиным глазом распознать учение Евангелия в тумане ошибок, то почему мы не можем этого? Если другие могли переносить ради Христа надругательство и посрамление, то почему мы не можем? Нет никакой причины, почему самый маленький из святых в семье Божьей не мог бы превзойти самого большого. Я знаю, что верующие в наше время совершенно довольны тем, что они спасены. Где то святое стремление, увлекающее души христиан к благородным делам? Мы, словно сморщенные гномики, довольны низким ростом, до которого еще не сумели дорасти, и не спрашиваем о высотах, громоздящихся над нашими головами. Усталые руки и дрожащие колени виноваты в этом. В первые века Евангелие возвещалось в каждой стране. Не было такого места в известном тогда мире, где не проповедовались бы слово о кресте распятом и воскресшем. Тогдашние последователи Иисуса были мужи, не знающие страха. Для Господа, друзья радиослушатели, они оставили свое отечество, свои дома, свои семьи, ходили везде и проповедовали Слово Божье. Мы же должны сначала позаботиться о средствах к жизни, прежде чем идти проповедовать Евангелие. А не получив вскоре аплодисментов, мы очень быстро бросаем работу. Если бы среди сегодняшних христиан были молящиеся, подобно апостолам и мученикам первых столетий, то бастионы сатаны не устояли бы, друзья. Так что давайте будем укреплять ослабевшие наши руки, как говорил пророк Исаия. Будем укреплять ослабевшие руки и утверждать колено дрожащее. Друзья, вы прослушали мой ответ молодому человеку из Казани Ивану Михайловичу. А теперь, как всегда, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. И, конечно, всех вас приглашаю оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать Библию. Друзья, как приятно было встретиться с вами, друзья, в нашей первой части этой программы. А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии. Откройте ваши Библии именно на 9 главе из книги Ездры, друзья. На прошлой лекции, слушатели, мы с вами говорили из 7 и 8 глав этого замечательного человека, который написал эту книгу, книги Ездры. И здесь мы встречаем, что Ездра отправляется в Иерусалим. Путешествие это было в 457 году до нашей эры, то есть до Рождества Христова, во время царствования Артаксеркса, который был пасынком царицы Есфири около 60 лет после постройки храма, 80 лет после возвращения евреев в Иерусалим. Сам Ездра, друзья, как вы помните, был священником. Он приходил учить народ иудейский закону Божьему, украсить храм и, конечно, установить храмовые богослужения. Сегодня перед нами 9 глава, друзья, и мы здесь увидим некоторые проблемы, которые были уже в то время, а именно это смешанные браки. Мы с вами подошли к этой 9 главе книги Ездры. В ней находится одна из самых прекрасных молитв в Библии. В Библии, как мы уже говорили в начале этого изучения, есть несколько замечательных 9 глав. Одной из этих глав и является именно 9 глава книги Ездры. Затем идет 9 глава книги Неемии, затем 9 глава пророка Даниила. Так что перед нами одна из величайших молитв в Библии, слушатели. Молитва Ездры. Но перед молитвой Ездры мы замечаем, что произошло что-то очень печальное и грустное среди народа израильского. Что же произошло? Мы, друзья, прочитаем первых 5 стихов из этой 9 главы книги Ездры, где говорится следующее. «По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники, и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от ханадеев, хетиев, ферезиев, иусиев, аммонитян, моавитян, египтян и аммариев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первою. Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою, говорит Ездра, и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной одежде, нижней и верхней одежде, пал на колено мои и простер руки мои Господу Богу моему». И здесь, друзья, начинается молитва. Как вы видите, мы встречаем постоянно на страницах Библии этот народ, народ израильский и народы, окружающие его. Особенно египтян. Это были люди больших талантов. Они основали такие города, как Эфес, Смирна, Троя, а также многие-многие другие. Хеттии, друзья, были знаменитыми людьми, но они жили в полной тьме идолопоклонства. Они были язычниками, как и наши предки славяне. Они поклонялись многим и многим идолам. Что же случилось с израильтянами, друзья? Во-первых, мы видим, что когда они вошли снова в свою землю, они обнаружили, что жизнь там нелегкая. Там были большие трудности. Многие ожидали, что жизнь потечет как по маслу, но встретились с большими препятствиями. Враги постоянно препятствовали отстраивать храм и стену Иерусалима. Огороды и поля были запущены, водоемы заброшенными, не было ничего в кармане. Многие сразу же разочаровались. Когда же мы пойдем к книге пророка Агея, мы увидим, друзья, как он обличал народ, чтобы они снова возвратились к Богу живому. Выйдя замуж или женившись с идолопоклонниками, они вскоре тоже стали служить идолам. Вы скажете, сегодня этого не может быть, потому что почти все люди уже цивилизованы и культурны. Но, дорогие друзья, я хочу сказать вам, что мир остался тем же самым миром. Грех остался тем же самым. Хотя развитие техники и много чего другого пошло вперед, все же грех человека остался тем же. Меняются культуры, и падают, и встают новые государства и империи, но человек остается по своей природе грешным и отделенным от Бога. Но когда приходит к нему в покаянии, человек получает прощение и находит вечный мир для души. И вот тогда часто начинаются проблемы. Многие хотят жить, как и жили раньше, по-земному. Но имея теперь новую природу, мы не можем жить по-старому. Христианин не должен жить по-старому, он на новом пути. И все-таки, когда человек входит в тесную связь с этим миром, он забывает Бога и начинает поклоняться временным проявлениям материализму. Как и раньше, в то время израильский народ соприкоснувшись именно с идолопоклонством, стал удаляться от Бога и служить идолам. Во втором стихе этой 9 главы книги Ездры мы, друзья, находим, что сами лидеры, то есть главнейшие из народа и знатнейшие, были замешаны в этом и сами жили в беззаконии. Вместо того, чтобы показать пример всем людям, они показали, как жить в беззаконии. Это страшно, друзья. Они были в самом деле безбожниками, отступниками. И это же случается с нами сегодня, друзья. Лидеры сегодня, лидеры наших стран, как часто не служат Богу, а наоборот, показывают страшный пример беззакония. И вот они были, друзья, ответственны перед Богом и людьми за мораль страны. Они не были хорошим примером слушателей. Ездра со священниками и левитами только что возвратился. Прошло приблизительно 5 лет с того момента, когда возвратилась первая большая волна, большая группа людей из Вавилона. И вот они встречают эту большую проблему, смешанные браки и идолопоклонство. Знаете, друзья, в Библии, когда мы читаем сразу же о смешанных браках, сразу же читаем и о идолопоклонстве, друзья, ведь это все идет вместе. Что же они делают? Они не организовывают социальные обучения по семейным проблемам, как это часто встречаем мы в наши дни. Ездра идет к Богу в молитве, во-первых. Нам очень часто легко указывать на тех, кто отпал от церкви, например. Но не забудем, что мы часть церкви. Мы ее члены, друзья, и мы должны это всегда помнить. И когда болит один член, болят все. Так было, друзья, так было и с Ездрой. Он не стал указывать, кто виноват, а кто не виноват, кто погрязь в мире и грехе, кто нет. Заметьте, что он делает. Стих 3. «Я разодрал нижнюю и верхнюю одежду свою и рвал волосы на голове моей и сидел печальный». Друзья, он был опечален всем, что он видел. Он хотел исправить ситуацию. Он чувствовал себя, друзья, радиослушатели, он чувствовал себя очень опечаленным, потому что он видел, какой страшный грех был в народе. Друзья, радиослушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы, слушатели, присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно 5 раз в неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, друзья, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем побыстрее. Наш адрес следующий – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, а теперь мы продолжим наше изучение из 9 главы книги Ездры. Это замечательная книга, друзья, книга Ездры. В этой главе мы видим боль и печаль этого человека, который увидел всю низость многих и многих людей, особенно лидеров, лидеров, которые отошли от Слова Божьего и вошли в брак, в смешанный брак с идолопоклонниками. Это было для него очень печальной ситуацией, друзья. И вот заметьте, что делает Ездра, мы читали в третьем стихе. «Я, — говорит он, — разодрал нижнюю и верхнюю одежду свою и рвал волосы на голове моей и сидел печальный». Конечно, он не мог радоваться, видя грех, грех, страшный грех в человеке. После этого мы видим, что к нему присоединились и другие, то есть все убоявшиеся слов Бога Израилева. Стих 4. Я хотел бы спросить, есть ли в самом деле мы в числе убоявшихся слов Божьих? Как бы мы поступили, слушатели? Сегодня многие говорят: «Да, мы читаем Слово Божье, да, у нас есть Библия, все, у нас есть Библия». Но неудивительно, сегодня даже атеисты начинают читать Библию, чтобы знать, о чем же идет речь, и чтобы кого-то столкнуть, может быть, с правильного и единственного пути. Те, кто в самом деле изучают Библию, те должны бояться Бога. То есть узнать, что Он Бог Святой, и мы с искренним сердцем и в послушании должны ходить пред Ним. Слушатель, очень легко кого-то осудить. Но как я живу перед Богом? В самом деле я слушаюсь Его слов? Удалимся от людей, оставим всех остальных и спросим себя, верю ли я словам Господним? Слушаюсь ли я Слову Божьему? Исполняю ли я то, что я прочитал в Его Слове? В стихе 5 мы читаем, что Ездра пал на колени и простер руки свои к Господу. Когда человек возносит свои руки к Богу, это хочет сказать, что у него в руках ничего нет, что все дела оставлены, и что его душа, ум и все его стремление направлено только к Богу, откуда и приходит ответ. Когда мы приходим к Богу, друзья, будем помнить, что только в Нем найдем ответ, оставим наши дела и заботы и возведем наш взор к Нему, и Он ответит нам. Прочитаем теперь 6 и 7 стихи из этой 9 главы книги Ездры, где говорится следующее: «И сказал», то есть Ездра сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». «Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных под меч, в плен и на разграбление и на посрамление, как это и ныне». Вот какова молитва у Ездры. Ездра полностью, друзья, как вы заметили, полностью соединяется с народом в этой вине. Вы, наверное, заметили, что Ездра не молится, указывая на вину кого-то, но он молится, включая себя. Он говорит: «Беззаконие наше, вина наша». Он говорит: «Мы в великой вине». Он полностью, друзья, полностью соединяется с народом. Он не говорит, что они виноваты, а все мы – нет. Будем помнить, что когда мы говорим о церкви, о ее отступлении, друзья, мы говорим о нашей проблеме. Мы ее часть, мы ее члены. Так что, молясь, будем молиться о нас самих, о наших проблемах, друзья. Ездра хорошо знал проблемы пленных. Он, видно, сам родился в плену или был забран еще ребенком в плен, и поэтому мог хорошо молиться, зная проблему народа. Когда мы молимся, слушатели, о чем-то или о ком-то, мы должны знать, о чем мы молимся. Прочитаем 8 и 9 стихи, где говорится следующее. «И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа, Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши, Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем». Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш, и склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. Какие важные слова, друзья, радиослушатели, этой молитвы. Эти стихи, слушатели, эти стихи, мне кажется, одни из самых великих стихов. Заметим, что милость дарована Господом Богом. Да, милость, заметим, слушатели, заметим, милость всегда от Бога. Они были в плену совсем короткое время по сравнению с историей Израиля, и теперь они признаются, что согрешили и что они остались рабами только Господа Бога. Друзья, мы находимся под благодатью Господа Иисуса Христа. Он нас простил и дал нам вечную жизнь. И хотя мы были в плену греха, Он пришел и освободил нас. Теперь человеку остается пойти к Нему или же отвергнуться от Него, отвергнуть Его навсегда. Мы можем признаться и раскаяться пред святым Богом и стать Его слугами, или же остаться в рабстве этого мира греха, где властелином является князь этого мира, это сатана. Как мы видим из стиха 8, только Он, Господь, может просветить глаза человека. Друзья, не ищите просвещения для вашей души в этом мире, а ищите просвещение души только в Нем, в Иисусе Христе, в Боге. Иисус говорит нам ясно: «Я свет миру». Он был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, говорит евангелист Иоанн в 1 главе 9 стих. Он есть наш свет, друзья, радиослушатели. Так что будем искать этот свет, не человеческий, но именно Божий свет. Слушатели, мы подошли к концу нашей сегодняшней лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет большой, конечно, ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться в 18 часов 40 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам хорошего. До свидания.